страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии на своем месте 1018-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем наше путешествие по Библии. Я напомню, что мы с вами читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 с небольшим лет, и мы с вами при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню, что сегодня мы с вами в Ветхом Завете, сегодня мы с вами продолжаем читать книгу пророка Иоиля, а у нас с вами 8 бесед по книге пророка Иоиля, и, собственно, первая из них уже прошла, вы можете ее найти в архиве. Ну и также все уже вышедшие наши программы вы всегда можете найти на нашем сайте, в нашем приложении, и в нашей группе ВК. Пожалуйста, слушайте, смотрите, ну, потому что это важно, потому что если вы включились только сегодня, то вы пропустили очень важную часть разговора как раз по книге пророка Иоиля. Но у нас ведь с вами в конце июля, начале августа был перерыв. Это если вы нас смотрите и слушаете в прямом эфире. И за это время пришло много ваших вопросов. Я бы хотел сегодня как раз продолжить отвечать на ваши вопросы. Сегодня и, возможно, в следующий раз мы как раз будем читать эти комментарии, эти вопросы, потому что там много интересного. Просто взять, проигнорировать, но это было бы неправильно. И по отношению к вам, тем, кто писал эти комментарии, и по отношению к вам, тем, кто мог бы услышать эти комментарии, там есть что послушать, есть о чем поговорить. И по отношению к нашим замечательным волонтерам, которые даже на протяжении этого времени перерыва, продолжали сортировать комментарии, продолжали их читать, продолжали на них отвечать также лично, ну, по крайней мере, некоторым, кто писал. Вот, а сегодня я хотел бы вот здесь, в прямом эфире, эти комментарии посмотреть, почитать. Мне очень понравилось то, что написала Жанна Михайлова. Жанна пишет: «Если каждый день пребывать в Божьем Слове, то каждый день будет открываться что-то новое и удивительное». Да, это действительно так, и я скажу даже больше. Вот наша с вами программа, наш с вами цикл передач, кстати, я напомню, что он готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, эти программы как раз и рассчитаны на то, чтобы помочь вам каждый день пребывать в Священном Писании, помочь вам каждый день проводить время в Слове. И действительно тогда будет открываться что-то новое. Но тут есть вещь, которую я должен добавить. Когда мы с вами каждый день пребываем в Священном Писании, во-первых, у нас вырабатывается такая привычка. Это одна из хороших привычек, хорошая привычка христианина, да, вообще говоря, хорошая привычка любого человека пребывать в Священном Писании, пребывать в Слове Божьем. А во-вторых, это как, знаете, чем больше ты тренируешься, тем больше ты еще хочешь тренироваться, или тем больше результатов ты хочешь достигать, но в данном случае это не ради себя и даже не ради команды. Хотя и ради себя тоже, потому что Господь меняет нас, Господь работает в нас. Но это ради Господа, это ради познания Бога. И вот очень важно, чтобы эти результаты в нашей жизни были, а они будут именно тогда, когда мы пребываем в Священном Писании. Тоже Жанна пишет: те, кто не видит Божьего участия в своей жизни, выходят слепы. Не совсем, Жанна. Перечитайте, пожалуйста, совершенно замечательный фрагмент. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава. Это то место, когда... Там известное начало главы. И мы, кстати, об этом говорили очень подробно, когда читали 9 главу Евангелия от Иоанна здесь, в прямом эфире. Вот это то место, когда Иисус исцеляет слепорожденного. И начало главы известно, как я уже сказал. А в конце беседа Иисуса Христа с фарисеями. И вот Иисус буквально обвиняет фарисеев, да, не упрекает, а именно, я бы сказал именно так, обвиняет фарисеев в том, что они слепы. Вот. Но при этом они говорят: мы что, слепы? Он говорит: нет, если бы вы были слепы, слепы и так далее, но вы сами себя делаете слепыми. То есть вот это обвинение не просто в том, что... Да, вот слепого-то можно было исцелить, слепорожденного можно было исцелить. Это обвинение, это упрек не, то в том, не только в том, что фарисеи слепы. Фарисеи намеренно не хотят видеть. Вот перед ними Сын Божий, перед ними Иисус Христос, они предпочитают не видеть, не замечать. А по большому счету слеп тот, кто имеет откровение, но говорит, я этого откровения не хочу, я предпочитаю это откровение не видеть, я предпочитаю, чтобы рядом со мной этого откровения не было. Вот это такая осознанная слепота, это намеренная слепота, когда человек просто говорит, я не хочу видеть. А Миша пишет, религия — это открытие духовности в каждом. Давайте начнем вот с чего. Мы не говорим здесь про религию, а... Дело в том, что в нашем человеческом обществе религия во многом выродилась, превратилась именно в какую-то такую, в какую-то историю формальную, историю закомплексованности человека и историю сосредоточенности человека на неких ритуалах, на неких традициях, которые к реальной жизни перестают иметь какое-либо отношение. Так что, конечно, у нас смысл не про религию. Открытие духовности. Миша, будьте, пожалуйста, очень аккуратны с этим словом «духовность». Дело в том, что духовность бывает всякая. Если что-то «духовное», в кавычках, это еще не значит, что оно хорошее. Злые духи, простите, пожалуйста, но злые духи тоже создают духовность. А познание Бога, а не открытие духовности в каждом. Вот познание Бога, вот это вот путь веры. И опять-таки не религии. Да, путь веры — это познание Бога. И через Бога, Божьими глазами, это и познание себя, это и познание окружающего мира. Но никак не просто, как вы это формулируете, открытие духовности в каждом. Религия, кстати, может быть. Да и то, я думаю, человек религиозный с вами здесь не согласится. А вера как раз ведет нас к познанию Бога. Это как раз то, о чем мы говорили в связи с письмом, в связи с комментарием Жанны. Вот о том, чтобы, читая Библию, мы познавали Господа. Миша продолжает. «Душу все равно заберет Бог рано или поздно, но пожить-то хочется на земле и понаслаждаться всем прекрасным». Знаете, Миша, если вы считаете, что то, что без Бога, оно прекрасно, и это наслаждение, то я вас вынужден разочаровать. Самое настоящее наслаждение начинается здесь, на земле в Господе, потому что Христос дает жизнь с избытком, и Христос предлагает жизнь с избытком уже сейчас. И это важно. Теперь насчет души все равно заберет Бог, ибо положено человеку однажды умереть, а потом суд, мы читаем в Священном Писании. Так что мысль о том, что все души попадают к Богу, совершенно не библейская мысль. Я понимаю, что вы сейчас можете сказать, а прекратите нас пугать. Не, мы не пугаем, мы читаем Священное Писание. Мы говорим о том, что написано в Библии. И в Библии не написано, что все души попадут к Богу. В Библии написано, что люди предстанут перед Богом, что будет Божий суд. И человек, который не хотел иметь Бога здесь, на земле, познавать Бога здесь, на земле, ну, Бог не будет над ним совершать насилие. Бог как бы говорит, ты не хотел видеть меня на земле, ну, значит, ты не будешь меня видеть и в вечности. И вот это как раз и будет то, что называется вечность без Бога. Миша продолжает, если совершил грех один, то все равно греховен во всем. Не дает ли это право на совершение остальных грехов, раз уж нечего терять? Во-первых, не греховен во всем и не виновен во всем, а просто греховен. И во-вторых, апостол Павел по этому поводу пишет, он отвечает вот на это возражение, оставаться ли нам во грехе, пишет он, чтобы приумножилась благодать. И он отвечает, никак, ибо мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы умерли во Христе, мы воскресли во Христе. Об этом в послании к римлянам говорится. Знаете, Миша, человек верующий, человек, знающий Бога, будет испытывать... Как вам сказать, будет испытывать мучения, будет испытывать даже не уколы совести, нет, а будет испытывать Божье обличение, если такой человек уходит в грех. Он не сможет просто легко, спокойно грешить, как будто ничего не происходит. Для него это будет тяжело, для него это будет невыносимо. Человек, который говорит о том, что да я вот, что я тут одно в одном согрешил, значит, я теперь во всем виновен, значит, я могу делать все, что угодно, такой человек не знает Бога. И за такого человека мы, христиане, молимся. Я уверен, что многие наши слушатели молятся сейчас о том, чтобы такие люди познавали Бога. И тогда, конечно, оставаться ли нам во грехе, чтобы приумножилась благодать, ни в коем случае, никак, говорит апостол Павел, по-гречески эта фраза «мегенойто». Не будет такого, такое не может быть. А Анатолий пишет, Бог создавал людей два раза. Сначала одних и дал им все во владение, а потом Адама, поместив его в рай. В чем же разница между ними? Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите об интерпретации первой и второй глав книги «Бытие». Я считаю, не один я так считаю, а мы, евангельские христиане, так считаем, и не только евангельские христиане так считаем, что вторая глава — это, скажем, такой приближенный план, крупным планом именно создания человека. А в первой главе говорится о том же создании человека, о создании тех же людей, но говорится в контексте всего того, что происходит на земле, творение Божие на земле. Поэтому нет, конечно, не два творения человека, а именно одно творение. Хотя я знаю, что есть люди, которые именно так это и рассматривают. Но на основании Священного Писания позвольте с вами не согласиться. А даже если не позволите, все равно не соглашусь. Пишет Юрий. «Изменить мир к лучшему — прямой путь его начать с себя». Я не могу изменить себя к лучшему настолько, чтобы это соответствовало Божьему плану, Божьему замыслу. Значит, смотрите, я тут должен быть очень точным на формулировках. Я могу изменить себя к лучшему. Вот в чем-то к лучшему я себя изменить могу. Это доступно мне. Но я не могу изменить себя к лучшему настолько, чтобы это было угодно Богу. Это может сделать только Бог, который живет ко мне, который действует во мне, который работает со мной. Жанна продолжает тут эту же мысль. Она говорит о том, что никогда не останавливайтесь на достигнутом. Она говорит о росте, который мы имеем, который мы можем иметь в Иисусе Христе. Да, это очень важная история. Мы возрастаем во Христе, и вот это не останавливаться, опять-таки, это ведь не ради своих каких-то пожеланий. Это ради Христа. Но меняет нас Христос и только Христос. Никакими другими способами мы измениться не можем. У нас такой возможности нет. Бог нам такой возможности не дает. А вот когда Он живет в нас, вот когда Он присутствует в нас, вот тогда, да, тогда Он по-настоящему нас меняет, вот тогда Он по-настоящему в нас работает, по-настоящему в нас действует. Я прочитаю все-таки это сообщение. «Никогда не останавливайтесь в своем развитии», пишет Жанна. Да, и это имеет смысл, это имеет особый смысл тогда, когда мы знаем Господа, когда мы с Господом, когда Он с нами. Вот тогда Он будет вести нас. И, в конце концов, Он приведет нас в вечность. Но не только нас. Он приведет также людей, которые через нас слышали Божье Слово. И в связи с этим тоже Наталья Павлюкевич обращается к Богу в молитве. Это не к вам, это не ко мне, это к Богу. Но я согласен с этой молитвой и хочу тоже молиться об этом. «Научи меня, Господи, искусству маленьких шагов к Тебе». Да, Господь сделал к нам огромный шаг. И наша жизнь сегодня может состоять именно из маленьких шагов, постепенных шагов к Нему. Только вот какая тут вещь, Наталья. Когда мы говорим «маленький шаг», даже то, что нам с вами может показаться шагом маленьким, на самом деле это может быть шагом большим. Это может быть шагом огромным. Мне кажется, что я сделал маленький шаг к Господу, но Господь на самом деле провел меня по огромному пути. Один человек мне говорил, я думаю о себе, я думаю о своей жизни. И у меня вопрос, а вот 10 лет назад я вообще был христианином или нет? И ответ на это очень простой. Если такой вопрос в принципе возникает, но вы при этом знаете, что вы были христианином, но какие-то сомнения, было ли это 10 лет назад, то вполне возможно, что речь идет о вашем духовном росте. Господь провел вас за эти 10 лет через многое. То, что было актуально для вас 10 лет назад, сегодня не актуально. Вы прошли через какие-то испытания, вы прошли через научение, через обучение, которое дает Господь. Сейчас Он проводит вас через что-то еще. Да, тогда вы были христианином, скорее всего, ну, я, по крайней мере, предполагаю, но были на каком-то другом этапе вашего пути с Богом, вашего пути в вечность. И вот как раз та молитва, которую Наталья здесь приводит, она, собственно, об этом. Она о том, чтобы продолжать возрастать, чтобы не останавливаться на этом пути. Наталья пишет: «Слово ранит сильнее, чем лечит». Это смотря какое слово. Божие слово лечит. Но раны мы действительно порою воспринимаем более болезненно, что ли. Они помнятся надолго. Исцеление проходит, мы благодарим Господа, идем дальше. А вот рана, особенно если она, эта рана, болит, она отзывается, она дает свой отзвук. Причем она этот отзвук может действительно давать на долгие годы. Поэтому, как мне кажется, и возникает то ощущение, о котором вы здесь, Наталья, пишете. Жанна пишет, попадают в сеть лжеучений, потому что сами не стремятся познавать. Активность христианина, да, именно активность в познании, активность в росте — это чрезвычайно важная история. Как же мысли? Разве их можно будет опустить или... Нет, разве их можно будет очистить, пишет, или забыть? Да, Господь очищает. Он очищает и наши мысли, Он очищает и наше сознание. Слушайте, пожалуйста, вот эту часть наших бесед, беседы по книге пророка Иоиля. Особенно вторую главу и среднюю часть второй главы. По-моему, это будет то ли в конце этой недели, то ли уже на следующей неделе. Я сейчас точно не помню. Так что оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. А там, среди прочего, говорится о том, что после огромного, страшного нашествия сатаны, простите, саранчи, конечно, саранчи, там будет еще и мятеж сатаны последний, да, но сейчас все-таки не об этом. После огромного нашествия саранчи будет и очищение, будет и избавление. И вот Бог действительно ту нашу жизненную недоделанность, ту нашу жизненную незаконченность, Он берет на себя, Он исправляет. Но только при том условии, если вы обратитесь к Нему, если вы будете с Ним, если вы будете Его искать, да, тогда будет это исправление, тогда будет, он действительно и прощает, и Он действительно очищает. Он удаляет грехи, как запад от востока, не как север от юга, потому что северный и южный полюс, но там хотя бы расстояние можно измерить. А расстояние между западом и востоком не измеришь. А Ольга продолжает, она пишет, еще написано, что без пролития крови не бывает прощения грехов. Совершенно верно. И Ольга продолжает, наверное, сама того не подозревая, ту мысль, которую, собственно, здесь у нас и начал наш слушатель Михаил. Вот все это стало возможным, все это прощение возможно, именно потому что кровь Иисуса Христа проливается за нас. Когда кричим, значит, внутри злость, пишет Ирина, а злость — это за злостью обида, за обидой боль. Тогда зачем осуждать, если понимать, что человеку больно? Ему нужна любовь. Любовь — это бальзам на боль. Смотрите, какая тут история. Когда мы кричим, когда мы выходим из себя, а это я могу сказать просто на личном опыте даже, вот просто по себе, подумайте, у вас это так или нет, но по себе могу сказать следующее. Когда кричим, когда выходим из себя, зачастую это не потому, что мы уже думаем о том человеке, на которого кричим. О нем мы прежде всего уже не думаем, более всего уже не думаем. Знаете, о ком мы думаем, когда начинаем кричать и выходить из себя? Мы начинаем думать о себе. Фраза «как ты меня достал», понимаете, как ты, да, вроде бы ты, но меня достал. Вот, и вот именно поэтому так нужно именно к Богу обращаться за помощью, именно к Богу обращаться за Его заступничеством в этой ситуации. Потому что тут рационально уже не работает. Человек даже может понимать, что твой крик, но другого никакого действия не произведет. Но ты все равно продолжаешь это делать. Почему? Да потому что ты думаешь не о другом, ты думаешь о себе. Ирина, или точнее Ирен, продолжает. Кто что имеет внутри, тот тем и делится. Если внутри добро, то добром и делится. А если подозрение, то и этим делится. Смотрите, какая вещь. Когда мы с вами несем Евангелие, когда мы с вами говорим о Христе, мы говорим о Христе от преизбытка. Настоящее слово о Христе, настоящая проповедь о Христе, она ведь от преизбытка, от того, что Христос живет в нашем сердце. И тогда мы можем делиться. Именно поэтому, если ты духовно несостоятелен, если ты сам во Христе не бываешь, не присутствуешь, тогда да, действительно, тебе делиться уже будет нечем. Ну, потому что, ну а что, ты не имеешь, и ты не можешь дать того, что не имеешь. Именно поэтому мы постоянно напоминаем и себе, напоминаем также и другим христианам, друзья, дорогие, пребывайте в Господе, проводите, уделяйте время общению с Господом, и тогда вам будет что другим людям отдавать. Тут есть еще одна опасность, и опасность очень серьезная. Это опасность опустошиться. То есть вы раздаете другим, но у вас нет присутствия Бога, у вас нет действия Бога. Вот в этом плане будьте, пожалуйста, предельно аккуратны. Не успели мы с вами, друзья, сегодня прочитать все сообщения, которые я хотел сегодня прочитать. Все-таки парочку из них прочитаем в следующий раз. А я хотел напомнить про то, что вы можете нам писать, и уже есть сообщения по книге пророка Иоиля. Я напомню еще раз, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню еще и вот что. Пророк Иоиль писал, ну вот с точки зрения, ну скажем, такой старой школы, и доктор Маги принадлежит к этой старой школе, он писал очень рано. Он был один из первых пишущих пророков. Если вообще, может быть, вообще первый пишущий пророк. И тогда действительно имеет смысл утверждение о том, что именно Иоиль первым заговорил о дне Господнем. Потому что, ну, тогда хронологически это его высказывание получается действительно самым первым, самым ранним. Далеко не все христиане согласятся именно с такой трактовкой. Есть немало христиан, которые скажут напротив, что Иоиль был уже довольно поздним пророком. И в своих рассуждениях о дне Господнем он опирается на то, что говорили до него. Знаете, наше отношение к хронологии, отношение к времени написания книги пророка Иоиля на самом деле никак не меняет нашего спасения, не меняет наших отношений с Богом. И более того, независимо от того, как мы понимаем эту хронологию, многое из того, ну, практически все, что говорится в этой книге, будет интерпретироваться ровно так же. Так что на интерпретацию книги это тоже не влияет. Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, приготовь наши сердца, пожалуйста, к Слову Твоему. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1018-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к этой короткой пророческой книге Иоиля. Книге, которую многие не замечают, и книге, которую, на самом деле, к сожалению, многие даже и не читают. И тут вполне уместно выражение «маленький да удаленький». Или, я думаю, даже уместнее русская поговорка «мал золотник, но дорог». Да, всего 3 главы, но какие великие истины в них открыты. Давайте напомним. Иоиль, скорее всего, был первым из пророков, записавших данные ему пророчества. Он был пророком для Южного царства. Его родина – Иерусалим, гора Сион. Ну, или окрестности Иерусалима. Напрямую об этом не говорится. Здесь не написано, откуда родом был Иаиль, написано только, что он сын Вафуила, но и это имя нам мало что дает. Кстати, напомню также, что имя Иаиль означает «Яхве Бог», и это очень частое имя в те времена. И вот именно Иаиль открывает нам понятие «день Господний», «тот день» или «день оный». Иаиль раскрывает понятие «Дня Господня», отталкиваясь от драматических событий, происходивших в его время. Он говорит о нашествии саранчи. И не простом нашествии, а таком, подобного которому никогда раньше не бывало и больше никогда не будет. Мы с вами в прошлый раз читали первые три стиха этой книги, и перед нами обращение к старикам. Фактически Иаиль говорит следующее. «Вы, старики, никогда ничего подобного не видели, и отцы ваши вам ничего подобного не рассказывали, и деды не рассказывали». А потом он говорит, «Вы можете об этом рассказывать своим детям и внукам, потому что и в будущем ничего подобного больше не случится». Да, конечно, бывали нашествия саранчи и раньше. И тут можно, конечно, вспомнить нашествие саранчи в Египте. Но это было невероятное чудо. Это была одна из казней египетских. И устроил ее сам Бог. Поэтому египетская саранча была событием сверхъестественным. Ну а в данном случае это необычайное нашествие саранчи казалось естественным событием. По крайней мере, на первый взгляд. И дальше автор говорит именно об этом нашествии. И здесь нам нужно понять несколько моментов. Мы с вами не знакомы с саранчой. Я предполагаю, что с такими нашествиями вы никогда не встречались. Я уж точно не встречался. Мы не видели с вами никогда в жизни ничего подобного. Однако вы, конечно, видели фильмы о такой саранче. Например, о саранче в Африке. Вы можете найти и фильмы, и фотографии в интернете. Мне как-то довелось видеть в журнале фотографии одного и того же поля. До нашествия саранчи и после нашествия. И знаете, после саранчи там осталась буквально голая земля, как будто выжженная огнем. Под фотографией в журнале, о котором я рассказываю, была статья про это нашествие саранчи. Это было в Африке в 50-е годы 20 века. И под фотографией была такая подпись. Битва проиграна, однако проигравший продолжает борьбу за свой скудный урожай. Да, от этого урожая осталось лишь немного зернышек, все остальное уничтожено саранчой. Но вот эти африканские крестьяне продолжают сопротивляться, они продолжают делать все, что возможно, потому что это в буквальном смысле для них вопрос жизни и смерти. И вот перед нами в Божьем Слове описание такого нашествия саранчи. Библия неоднократно говорит о саранче. Например, притчи 30 глава, 27 стих. «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно». Это очень интересная и очень яркая аналогия. Саранча выступает или марширует вперед, подобно армии. Она также разделена на группы или на рода войск. И вот в связи с этим гораздо проще понять 4 стих 1 главы книги пророка Иаиля. Давайте его прочитаем. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». Тут есть несколько интерпретаций, несколько толкований этого стиха. Да, действительно, в оригинале использованы разные слова. И, возможно, речь идет о разных видах насекомых. Как, собственно, в русском переводе это и сказано. Тут получается гусеницы, саранча, черви и, наконец, жуки. Но дело в том, что все нашествие – это, конечно, нашествие саранчи. И поэтому вполне возможно другое толкование. Вот эти слова – это не разные виды насекомых. Это, скорее, разные виды саранчи. То есть четыре слова, которые используются здесь, это синонимы. И значение у них единое. Они все описывают саранчу. И вот тогда действительно мы видим эту аналогию с армией. Сначала налетает авиация. Вот и первая саранча прилетает по воздуху. И она может легко оголить деревья. Затем приходит артиллерия. И она разрушает обширные районы. Но многое все равно еще остается нетронутым.
Дальше приходит пехота. И они добирают все, что осталось от артиллерии. Но все равно кое-что остается нетронутым. И после этого начинается простое банальное мародерство. И тут уже добирают все немногое, что еще осталось. Так вот, вполне вероятно, что именно так, что именно в таком контексте говорится здесь о саранче. У них нет генерала, у них нет главнокомандующего, у них нет царя. У них нет командира, но они движутся вперед, подобно армии. Напомню, что израильтянам разрешалось употреблять саранчу в пищу. Я сейчас не буду читать этот фрагмент, но напомню, что говорится об этом в книге Левит, 11 глава, 22 стих. И при этом саранча посылалась как суд от Бога. Или даже скорее не суд еще, а предупреждение для народа. Вот это ваш первый пишущий пророк. И это времена Ильи. Илья пророчествует на севере. А этот человек, Иоиль, предупреждает южное царство, то есть вас, о грядущем суде. И он переходит от местного суда к будущему, в тот день, который есть день Господень. Думаю, сегодня мы с вами не сможем подробно говорить о дне Господнем. Однако я бы хотел уделить этой теме целую беседу, потому что этот термин «день Господень» люди очень часто не понимают. Иоиль использовал этот термин первым. Он определил его значение, его смысл. «Сей день» или «день оный». Мы с вами это еще увидим позднее, и мы об этом, конечно же, будем говорить очень и очень подробно. И дальше еще одно наблюдение. Саранча буквально оголила землю, и это было первым предупреждением. Но ведь, как мы уже сказали, эта тема переходит в великую скорбь. А с чего начинается великая скорбь? Если вы уже читали Откровение Иоанна Богослова, я понимаю, что в наших программах мы до него еще не дошли, но вполне возможно, что вы эту книгу уже читали. Так вот, тогда вы знаете, что великая скорбь начинается с четырех всадников апокалипсиса. Сначала псевдомир, а потом разражается война. И затем, уже после этого, приходит засуха, голод. И уже после этого приходит ужасный конь смерти. Четыре всадника откровения. Ну а здесь четыре рода саранчи. Я думаю, что перед нами очень яркая и очень важная параллель. Четыре рода саранчи в книге Иоиля и четыре всадника в Откровении Иоанна Богослова. Четыре рода саранчи в первом предупреждении, данном Южному царству, и четыре всадника в начале Великой скорби, в начале Дня Господня. Во времена Великой скорби будет уже не просто саранча, а нечто намного более страшное. И оно будет иметь разрушительное действие по всей земле. Земля будет практически опустошена к тому моменту, когда вернется на землю Иисус Христос, чтобы установить свое царство. Да, вот такая примечательная параллель между Ветхим и Новым Заветом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы видим четыре рода саранчи. Но я могу здесь сказать кое-что еще. Ведь саранча вблизи похожа на коней, или точнее на всадников. Кстати, и само слово «саранча» на иврите родственно слову «всадник на коне» или «конник». Всадники появятся также и в Откровении Иоанна Богослова. Всадники, как саранча, только очень необычная саранча. Не такая, какую привычно видеть. Ну а теперь идем дальше и читаем книгу пророка Иоиля, первую главу, пятый стих. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Почему виноградный сок отнят от уст? Разумеется, потому что виноград уничтожила или съела саранча, и больше не будет ни виноградного сока, ни вина. Так каким же был тогда великий грех уже в это время, в самом начале падения народа? Это было еще не идолослужение, не идолопоклонство. В книге пророка Иоиля про идолопоклонство ничего не говорится. Великий грех, о котором говорится здесь, это грех пьянства. И мы с вами, читая новости, еще и еще раз убеждаемся в том, сколь страшны последствия пьянства и на дорогах, и на работе, и в семьях, и в личной жизни, просто в отношениях между людьми. Сегодня многие почему-то решили, что выпить – это нормально. Однако Божие Слово говорит о пьянстве и говорит о нем неоднократно, и мы снова и снова видим последствия пьянства. Давайте еще раз перечитаем 5 стих. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Кто отнял этот сок? Саранча? Нет, конечно, саранча – это инструмент. Отнял сок, отнял вино сам Бог. Потому что пьянство подтачивало основу государства с самого начала. И да, это и есть единственный грех народа, который упоминает Иоиль. Об идолопоклонстве он здесь даже не рассуждает, потому что этого греха тогда еще не было. Он появится позже. Пока же люди, по крайней мере на словах, поклоняются Богу Яхве. Ну а пьянство уже есть, уже распространено. Идем дальше и читаем 6 стих. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы». Народ сильный и бесчисленный. В данном случае это, конечно, именно саранча. Это не какие-то слабые, ничтожные насекомые, а по-настоящему сильнейшая армия, способная все разрушить на своем пути и ничего не оставить, кроме пустой выжженной земли. 4 рода войск, никакого военачальника, никакого царя. Однако они приходят. И в большинстве случаев это суд от Бога. Или, точнее, как мы уже говорили, предупреждение для этих людей. И уже несколько позже Иоиль будет говорить о Дне Господнем. И выяснится, что День Господень похож на нашествие саранчи. И придет время, когда явятся и 4 всадника откровения. Обратите внимание, что саранча сравнивается здесь со вторгшейся армией, и их нашествие столь же разрушительно. Читаем 7 стих. «Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее». Саранча совершенно оголила смоковницу до ствола, и ничего не осталось, кроме обнаженной древесины. И дальше пророк обращается к людям и говорит, что им делать в такое время. Читаем 8 стих. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности твоей». То есть, да, им пришло время рыдать. Это вот параллельно тому, о чем говорит Экклезиаст, время собирать камни и время разбрасывать. И в данном случае действительно время рыдать. Мы с вами к этому еще вернемся, потому что мы ведь неоднократно говорили о том, что Бог хочет, чтобы его народ радовался. А здесь время рыдать. Как это? Мы еще обязательно об этом поразмышляем. 9 стих. «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». Иными словами, у людей не осталось возможности приносить жертвы. И служители Господни, священники, плачут. Получается, что вся экономика испытала на себе последствия этой саранчи. Да, кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь упоминаются священники. Это одна из причин, по которым я считаю, что дело происходит именно в Иерусалиме или в его окрестностях, уж точно в Южном царстве. Читаем дальше 10 стих. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина». Никакого масла больше не будет, и никакого винограда, и никакого зерна. То есть три продукта, имевших особую важность, мы сегодня сказали бы стратегическую важность в жизни этих людей, три этих продукта уничтожены. И теперь вся земля будет плакать и скорбеть. Понимаете, земля и люди в Божьем замысле неразделимы. В конце концов, закон Моисеев был ведь дан не только людям, но и земле. Земля и люди тесно связаны друг с другом. И если страдают люди, то страдает и земля. Когда страдает земля, страдают и люди. У них не было возможности просто переехать, просто найти другую землю. Другой земли не существовало. Бог дал им эту. И Бог хочет, чтобы они возделывали эту землю. Но земля страдает, и люди страдают. Читаем дальше, 11 стих. «Краснейте от стыда, земледельцы! Рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». Виноград уже не будет краснеть. Краснеть будете вы. Виноградного сока уже не будет, но будут ваши слезы. Видите, как интересно устроен этот текст с литературной точки зрения. Вы замените собой виноград. Ваш стыд заменит его зрелость, ваши слезы заменят или попытаются, но не смогут заменить его сок. Таким образом, пророк обращается еще к одной группе людей. Он уже обращался и к пьяницам, и к священникам, ну а теперь он обращается к земледельцам. Читаем дальше, 12 стих. «Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Пророк описывает тяжелую, страшную картину разрушения. Но дальше говорится, что они должны сделать что-то еще. Читаем 13 стих. «Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Иными словами, священники, служители, вы не можете делать ваше обычное дело. Вы не можете совершать жертву, вы не можете совершать жертвоприношение, потому что жертву приносить нечем. Но Бог очень четко показывает, важен не ритуал, а состояние сердца этих людей. «Войдите, придите ко мне». Придите с содрогающимся сердцем, придите с раскаянием, придите со слезами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут Бог делает нечто такое, чего раньше не делал. Когда Бог дал закон, Он также дал этим людям 7 праздников. И Он очень четко сказал своему народу, что Он, Бог, не хочет, чтобы они приходили к Нему с печальным лицом. Он хотел, чтобы в дом Его входили с радостью, со словословием. И радость должна была быть в их сердцах. Так почему же Бог вот в этой ситуации впервые говорит своему народу, что пришло время плакать, пришло время скорбеть? Раньше он этого не хотел. Напротив, он хотел, чтобы к нему приходили с радостью в сердце. Что же происходит сейчас? Что изменилось? Причина – это грех, который захватывает Божий народ. И когда люди, и прежде всего христиане, сегодня жалуются на безрадостную, грустную, скучную жизнь, у меня возникает та же мысль. В чем причина этой безрадостности? Почему оно все так? Причина ровно та же. Это нераскаянный грех. Нас снова и снова пытаются рассмешить. Ну, или оглушить музыкой, или ослепить непрестанно сменяющимися пестрыми зрительными образами. Так что же происходит? Где же наша радость? Она исчезла по причине греха. И Бог не позволяет нам обрести радость, пока мы не покаемся пред Ним. Так же и здесь. Бог говорит этим людям: «Придите ко мне в своем плаче и сетовании, потому что вы грешны, и я хочу увидеть ваше покаяние, я хочу увидеть ваше раскаивающееся сердце». И вот сегодня церковь оказывается в положении, очень похожем на положение людей того времени. Но это ведь только начало. Пришла саранча, она совершенно разрушила экономику страны, грядет голод, и люди будут скорбеть перед Богом. И да, они грешники, и покаяние станет для них единственным способом перед Богом предстать. 13 стих прочитаю еще раз. «Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Я хочу обратиться к вам, нашим слушателям, к людям, которые проходят с нами вот это путешествие по страницам Библии. Есть ли радость сегодня в вашей жизни? Я как-то уже рассказывал историю про человека, про ведущего поклонения, который смотрел на церковь, смотрел на собрание и говорит: «Так, давайте все улыбнемся, давайте повернемся направо, налево, улыбнемся друг другу». И это неестественное, это искусственная улыбка. Я хочу задать вам, друзья мои, несколько вопросов. Каждому лично. Кстати, и себе тоже. Есть ли радость в вашей жизни? Нет, не просто веселье, которое приходит и уходит. Нет, не просто, как иногда говорят, ржач. Кстати, меня иногда критикуют вот за такие слова. Ну, как можно использовать подобные словечки? Ржач. Понимаете, в чем штука? Порою не совсем благочестивые слова оказываются наиболее точными. Есть смех, есть радость, а есть ржач. Вот последнее по сути своей, по природе своей, внешне, поверхностно. Есть ли в вашей жизни подлинная радость? Если ее нет, то почему? Возможно, одна из причин – это и есть нераскаянный грех. И, возможно, вам лично, вашей семье, вашей церкви поместной, сегодня надо не радоваться, а плакать, приходя к Богу с покаянием. Если да, то начало книги пророка Иоиля специально для вас. Придите к Богу, предстаньте перед Ним. Возможно, именно сейчас, именно через эти события, Он как раз и хочет вас смирить. Но придя к Нему, обратившись к Нему, помните, что Иисус Христос умер за ваш грех. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Придите ко Христу, откройте перед Ним свое сердце и примите то прощение, которое Он дает. И вот тогда уже радуйтесь. Да, Бог хочет дать нам подлинную, настоящую радость. Но порою путь к этой радости проходит через слезы покаяния. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.